Глава 4. Жюль заорал. «Да несу! Несу! Обжора!» Франк Шарко вынул крошечную бутылочку с соской из подогревателя детского питания. «Дальше. Протереть пластик. Проверить температуру, капнув пару капель на внутреннюю сторону запястья. Везде зеленый свет». Он ринулся в гостиную, успев, правда, обернуться на бегу и проверить, выключен ли газ. Он вечно что-нибудь забывал, и это уже начинало действовать ему на нервы. Стерилизовать бутылочки, присыпать попку младенца тальком до крема, а не потом. Или наоборот, это уже вылетело у него из головы. Он мог провести сложнейшее расследование, но при этом застывал столбом перед подгузником и в течение нескольких минут пытался сообразить, какой стороной куда его вкладывать. Разработчики подгузников наверняка не подумали о 50-летних мужиках с пальцами толщиной в сигару, которые должны с этим справиться. Решительно, с младенцами все было непросто. Он вернулся бегом. У новорожденного все происходило как по нотам. Он систематически орал около 3, 7 и 11 часов. Молодой папа, 51 года от роду, бережно доставал его из колыбельки, устраивался в кресле и... Куда же он успел подевать бутылочку? Ну, тише, тише. Ребенок перестал кричать, как только отец взял его на руки. Франко Шарко всегда впечатляла эта способность грудных младенцев общаться и приспосабливаться. Согласно исследованиям, крик новорожденного может достигать громкости отбойного молотка, но это всего лишь достижение эволюции и борьбы за выживание. Ведь он должен суметь докричаться до своей матери при любых обстоятельствах. И эти крики мощно разносились по всему дому. Но в целом, несмотря на беспокойство, соседи были рады за Шарко. В квартале рассказывали, как одинокий, помятый жизнью полицейский обрел, наконец, частицу счастья с маленькой сослуживицей-северянкой. Жюль принялся сосать, как оголодавший. Шарко прижал его к своему сердцу, погладил по щечке. Конечно, руки у него шершавые и узловатые, покореженные годами и нанесенными ударами. Но полицейский все-таки еще мог чувствовать нежность младенческой кожи. У него за спиной раздался мелодичный женский голос. «Сейчас уже 12-й час. Ты не думаешь, что на набережной в конце концов начнут ворчать из-за твоих вечных опозданий? Заметь, сейчас это уже не опоздание, а отсутствие». Люсия Небель появилась в легком наряде. Всего лишь шорты в горошек и просторная футболка с короткими рукавами. Она прижимала к груди второго ребенка, вторую посылку с сюрпризом, доставленную прекрасным летним днем 14 июня 2012 года. «Сейчас все спокойно. К тому же я не собираюсь пропустить день рождения наших близняшек, наших точных копий», — сказал Шарко. «Два месяца. Такое ведь стоит отметить». Люси поцеловала мужа в шею. У нее был усталый вид, и она еще не совсем оправилась от родов. Все еще чувствовала тяжесть в ногах, да и грудь оставалась полноватой, что отнюдь не было противно Шарко. По словам врачей, вполне нормальная ситуация. Даже родившись на 3 недели раньше срока, Жюль и Адриен были довольно тяжеленькими младенцами, этакими мини-Шарко, что для близнецов было скорее редкостью. И за 8 месяцев с небольшим они выкачали из матери все ее ресурсы. Под конец изнуренная Люси сравнивала себя с выброшенным на берег китом и уже только лежала, опасаясь преждевременных родов. Увенчала эту беременность кесарево сечение на операционном столе. «Вот и делайте после этого ребятишек». Она заметила в кресле пару наручников. «Франк, ты опять за свое?» «Его успокаивает, когда я трясу ими у него над головой. Клянусь тебе, ему нравится. И вообще это в 10 раз лучше, чем их дебильные погремушки». «Быть может, но я не хочу, чтобы наши дети видели всякие гадости. К тому же скоро к нам нагрянет моя матушка, так что, пожалуйста, убери их подальше». Люси пошла за вторым рожком. Некоторое время назад они пытались синхронизировать близнецов, у которых все было в разнобой. Каждую ночь начинался сплошной фейерверк из криков, мокрых подгузников, шумных глотаний. Люси-то это было не впервой, поскольку 10 годами раньше она уже производила на свет близнецов. Она устроилась рядом с Шарко. Жюлю надо было дать передохнуть, он сосал слишком быстро и захлебывался. Папа отнял бутылочку от его губ и слегка стукнул ею о ту, что держала Люси. «За их здоровье! За второй мини-день рождения парочки мини-Шарко! За наших двойняшек! Пусть растут здоровыми и счастливыми! Мы все для этого сделаем!» Молодые родители обменялись улыбками. О существовании второго эмбриона они узнали только на 10-й неделе беременности. Люси могла бы без запинки описать выражение лица Франка, стоявшего перед черно-белым экраном УЗИ, когда они впервые увидели эти две крохотных фасолинки. Он пустил слезу, да и она тоже. Судьба решила, наконец, больше не злобиться против них и подарить им разом двух прекрасных детишек, однояйцевых братьев с идеально одинаковыми чертами. Конечно, они никогда не заменят ни прежних близнецов Люси, Клару и Жюльетту, ни Луизу, дочь Франка. Но эти дети, заключая в себе все то, что потеряли их родители, будут расти с глазами тех детей, которые уже не с ними, с глазами трех своих покойных сестер. «Когда-нибудь придется рассказать им обо всем этом», — подумал Шарко с грустью. Адриен принялся сосать с тем же пылом, что и Жюль. Шарко отличал его от брата благодаря забавной косой складочке на лбу, из-за которой он слегка смахивал на пирата. Пирата, у которого вместо океана околоплодные воды. «Буря сегодня ночью все разворотила на террасе. Растения перевернуты, навес сорван», — сказал он Люси. «Я слушал радио, разрушения повсюду. К нам вообще-то должны зайти в 2 часа. Может, стоит отменить визит, чтобы навести порядок?» «Ах да, еще один визит. Меня это уже начинает доставать. Нет, пускай приходят. Я выгляну наружу и немного наведу там порядок. Думаешь, у этих серьезные намерения?» Их переезд в одноэтажный дом площадью 120 метров в 10 километрах южнее был намечен на середину сентября. Но вот уже 2 месяца они безуспешно пытались продать свою нынешнюю квартиру. Увы, состояние финансов заинтересовавшихся покупателей оставляло желать лучшего. Они приходили, говорили, что квартира симпатичная и окрестности приятные, но что им никак не удается получить ссуду в банке на приобретение жилья. Шарко знал, что рано или поздно придется снизить цену, чтобы не влезать в ипотеку и не платить чудовищные проценты при покупке нового дома. В агентстве говорят, что это молодая пара. Оба вполне обеспечены, и, по мнению коммерческого отдела, интерес, похоже, тоже имеется. Так что должно получиться. Им еще и квартира понравиться должна. А 10 лет холостяцкой жизни полицейского из уголовки невозможно спрятать, просто перекрасив стены. Телефон Шарко завибрировал. Он узнал номер без всякого воодушевления. «Это Беланже». Взгляд Люси блеснул. «Тогда надо скорее ответить». Шарко поколебался, потом все-таки принял вызов начальника. Продолжая худо-бедно заниматься ребенком, он зажал трубку между ухом и плечом. Телефон выскользнул на пол. Люси помогла ему, подхватив Жюля свободной рукой. Шарко был неловок, часто паниковал, и ему требовалось время, чтобы снова обрести отцовские рефлексы. Но он очень старался, и Люси всегда прощала ему ошибки, порой грубые. Франк подобрал мобильник и отошел в сторонку. Люси видела, как он морщится, время от времени отвечая короткими фразами «Когда?» или «Где?». Она сразу поняла, что мужу придется уехать, и она, вероятно, сама последовала бы за ним, если бы не дети. Несмотря на все неприятности и ужасы ремесла полицейского, оно накрепко въелось в ее плоть и кровь, и ей не терпелось вернуться к нему через 2 недели. Шарко положил трубку. «Ну, что там?» — спросила Люси. Он опустился на колени и поправил Адриену слюнявчик своими ручищами. Шарко уже и забыл, какими маленькими и хрупкими могут быть дети. Он так завидовал их невинности. «Придется сгонять в сторону Компьени», — сказал он тихо, словно желая уберечь от этого детей. «Белланже уже на месте. Пожарные только что достали из ямы женщину, которую, похоже, похитили и долго держали в заточении под землей. У нее все еще обрывок цепи на одном из запястий. Судя по тому, что он мне рассказал, она в довольно плохом состоянии, почти ослепла из-за того, что слишком долго просидела в темноте. Ее держали под деревом». «Под деревом?» «Вот именно. Его повалила буря, и там обнаружилось что-то вроде пещеры. Они собираются совсем его вырвать с корнем ради безопасности, чтобы можно было спуститься вниз. Похоже, у этой женщины плохо с головой». Шарко встал и надел свою кобуру, висевшую на вешалке, потом заправил рубашку в брюки. Довершил наряд темно-серый пиджак. Люси нравилось видеть его таким. Шик, элегантность. Он производил впечатление, и это был ее мужчина. Настоящий полицейский криминальной полиции, крепко стоящий на ногах. Так было не всегда. Шарко наклонился и нежно поцеловал Люси в губы. Потом неожиданно сфотографировал ее с помощью своего телефона. «Только не это, Франк! Я даже не одета!» «Слушай, надо бы отправить этот снимок твоей матери. Ты тут как Лара Крофт с бутылочками вместо пистолета в каждой руке». Люси рассмеялась. «Тогда чертовски уставшая Лара Крофт». Она посмотрела на часы. «Ты не перекусишь перед дорогой?» «Слишком рано. Не переживай за меня. Я попозже перехвачу бутерброд». Люси вздохнула. «Мне бы так хотелось поехать с тобой, быть рядом. Я очень рада, что стала мамой, но немного скучаю здесь». «Не спеши, Люси. У тебя еще 2 недели декретного отпуска. На некоторое время к нам твоя мать приедет. И к тому же завтра ведь 15 августа. Я останусь дома. Сходим в парк или куда-нибудь к воде все вместе. Блинов поедим, как и собирались. То есть это мы с тобой будем их есть, а не дети, конечно». Лицо Люси вновь стало серьезным. «Только не лезь на рожон, ладно? Если станет опасно, если надо куда-то бежать, кого-то преследовать, арестовывать, ты...» «Позволю это сделать другим, знаю. Мы теперь прекрасная полная семья, надо это беречь. Я тоже буду осторожной, когда вернусь на службу». «До этого пока не дошло». «Никогда не забывай». Шарко улыбнулся ей. Он отлично себя чувствовал. Спокойным, счастливым. «Не забуду. Я не готов снова лезть в какую-нибудь подозрительную или опасную историю. Если станет страшно, сразу унесу ноги».
«Ты унесешь ноги? Ну да, как же. Только если тебе их отрубят».